подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня сябра Президиума Координационной Рады Ольга Ковалькова. Ольга, добрый день, дякую великий, что знайшли час погутрить с нами.
Добрый день.
Недавно отбылося первое поседжение обновленной координационной рады. Когда она створалась в 2020 году, была говорка про то, что она допоможет в переходе той самой улады. Тогда лишилась и были сподевы, что улада изменится довольно хутко. Але чем будет заниматься рада теперь?
Так, сапраўды, контекст изменился. Мы не смогли реализовать ту стратегию, которая была запланована у нас в 2020 году. И хутка звонить уладу, ажыццявіць гэты пераход. И в сувязи с этим, конечно, и полномочия координационной рады, и функции зараз будут изменяться. Мы зараз на шурочной сустрече, которая отбылася нашей операционной группой, которая была сформована улетку, был презентован регламент, новый регламент працы координационной рады, яким предугрежуется несколько максимальных компетенций, которые будут унесение и узгоднение стратегических пропонов от координационной рады для демократичной супольности. Это максимальное узгоднение пропонов объединенного переходного кабинета. Это так само заслухание и принятие разных отчетов, да, справоздачу от разных структур координационной рады, выпрацовка позиции по важных для громадства питаниях. Так само это координация помеж тими людьми внутри координационной рады, которые доучились до ее, працы. Так само это международная праца. И так само это распрацовка визии, максимум новой Беларуси, альтернативы там действующей системе. И, конечно, я думаю, что так само, что важно и чего немало остальных, это дискуссия по важных питаниях для громадства, потому что для меня, например, дискуссия это, ну, напевно, основной складник демократии, когда мы слушаем и учитываем меркование разных групп.
Поведомлялось, что у встречи координационной рады взяли удел около 70 человек, а в принципе чекается, что будет працовать 115 человек. Ці можна адказаць, я разумею, што цяпер даволі цяжка на некаторыя пытанні адказваць, колькі з гэтых людзей знаходзяцца ўнутры Беларусі і не ў турме?
У нас амаль што, ну, большасць, я думаю, ну, 90% дакладна гэта людзі, які не знаходзяцца зараз у Беларусі. Але ёсць людзі, які яшчэ знаходзяцца ў Беларусі, яны выключаны з нашай такой открытой деятельности, уличивающей опошние новины, уличивающей там затримание сябра координационной рады, там, якое отбылось у Снежни, Оксана Зарецкая, Надежда Стопчук, вось, ну и так само и інших. Тому не шмат у нас людей, але мы различаем на то, что ты делегаты, які делегованы от инициативы, от организации, які самовылучшились, и они мают контакты с людьми у Беларуси, потому что, ну, выезжали менеджеры, выезжали люди, которые были там публичные у темлику с громадянской супольности, тому разлик на то, что те люди, которые делегованы от организации, не мают все ж таки еще свои сетки в Беларуси и могут как раз таки быть голосом, там, может быть, больше беспечно доносить их меркование.
Я перепытаюсь только, ты правильно я зрозумел, что вот те люди, которые находятся внутри Беларуси, ведомо, что 115 человек не ведают их имена, прозвища, что они ведомы только в узкому колу, и ко мне отбылся вытек информации. Правильно я зрозумел?
Так, это люди, во-первых, это люди, которые из тех организаций, которые делегировали своих представников, у нас нема людей, которые находятся в Беларуси. У нас было несколько сябров, которые были еще с первого склада и протягивали там находиться. Вот после новой волны репрессий несколько человек съехали из Беларуси, але есть еще те, кто застается. И сярод тех, кто вылучили свои кандидатуры, у нас еще будет по их голосованию координационной раде. Так само есть несколько заявок от людей, которые находятся у Беларуси. Те будут они обраны, какие будут меры безопасности, мы так само зараз это обмерковываем.
сярод тых задачаў, пра якія гаварылася ў прэс-рэлізе каардынацыйнай рады, было з'яўленне ролі спікера і стварэнне фракцыі. Ці значыць гэта, што вы хочаце стварыць нешта кшталту парламенту ў цяперашніх умовах?
Ну, я думаю, что мы спробуем разные модели, в яких мы можем комфортно працаваць. Мы мелі досвід працы з 20-го года координаційна раді, штось позитивно у нас атрымлівалася. Може быть, штось не так добре, як нам хотілося б, але формат там фракції, он був, в принципі, да гэтай координаційна раді там більш неформальним. Люди все равно ділилися по тому, хто їм більше імпонує з лідеру там особисто, чи шеф стратегії їм імпонує, тому ми просто хотіли б це напевно прописати у регламенті, щоб у людей була така можливість об'єднання. Я б сказала, що може бути по моделі організації праці, да, напевно, це подобно на парламент, але по тому, як трапляють делегати, як люди трапляють у координаційну раду, все ж таки не механізм прямої демократії, до якої ми імкнемося, як все ж таки вчити людей обирати самим собі представників. Ну, це те, що у нас наперед, це наш наступний крок. І друге, це, напевно, тишиться не тільки координаційної ради, але й всіх демократичних сил. Сьогодні у нас не шмат можливостей формувати повестку, ми більше відгукаємося на те, що відбувається, і не можемо там приймати рішення які такі, які б могли сьогодні бути імплементовані. У цьому є відрозення. Але, певне сходство є, але я б так не називала.
А що ви відказали на закид, що, в принципі, ось система цього влучення нечим подобне до так званого всебілоруського народного сходу, що ніякі організації вилучають непрозристо своїх представників?
Я скажу так, що я приймаю цей аргумент, і ми, коли обмірковували різні процедури, як можливо нам поширити склад, я лічу, що ця процедура не досконала, але з того, що ми обмірковували там, напевно, місяця два, нам подалося, що все ж таки це єдине те, що ми сьогодні можемо пропонувати як алгоритм, але ми імкнемося все ж таки до того, що там прозвод, ми плануємо, що ось цей склад, який зараз обновився таким чином, і він буде діяти один год, що ми все ж таки прийдемо до того, ну, коли ми все ж таки не змінимо ситуацію в Білорусі, то ми прийдемо до того, що зможемо організувати там електронні вибори і, ну, придумати ніякі інші алгоритми набору людей, щоб люди удільничали там у виборах тих людей, які вилучити свої кандидатури. Тому, да, я критику цю приймаю, я лічу, що це не досконала процедура. Може бути, можна було більше давати публічності, але, наприклад, коли ми хотіли публікувати дані там усіх сябрів, які зараз, яких ми прийняли по процедурі, які прийшли по критеріям, то вчора, наприклад, там стало відомо, що Координаційна рада признана там екстремістським формуванням, і зараз ми обмірковуємо там які дадзіни, ну, тобто дадзіни будуть публічними, але що ми публічним, там тільки списки людей, ці ще організації, які не представляють. Ось на цьому у нас зараз іде питання.
А ці узгадняли ви загадзя перед тим, як ось гэты новий формат приймаць, нешта з офісом Світлани Тихановської? І як ви ввогуле, ці не буде дублявання ніяких функцій, ці не буде спаборництва поміж вами і офісом Тихановської?
Слухайте, ну, представники офісу Світлани Тихановської виходили у працівну групу, яка формувалася ще влітку, і вона була сформована не тільки з представників координаційної ради, ми формували її з представників громадянської супольності, з представників офісу, з представників команди НАУ. І вона була досить широка, ми спробували вивчити різне міркування ще на етапі проведення реформи. Мені хотілося б, щоб офіс і остатнє, хто є, вони радувалися, тому що реформа відбулася, тому що на сьогоднішній момент поміж виборами притягнути до праці там 100 активних білорусів, ну, це дорого коштує, як політик відає, що поміж виборами у людей, ну, не вельми шмат імпету удільничати, вони не розуміють, для чого. Тому для мене вчорашня зустріча була натхняльна, і мені хотілося б, як так само останні партнери на це гляділи, як на можливості, як на ресурс. І я думаю, що сьогоднішній ситуації нам важливо вибудовувати систему, яка працює у сутворчості і сокоординації, а не у конкуренції. Тому що це коштує шмат висновку усім і не завжди це конструктивно.
І я б хотів ще задати питання, якої навпрост не тичиться Ради, хоча і ваше особисте міркування як політика. Сьогодні нам трапив у руки документ, підрихтований амбасадорами країни в розв'язку. Сьогодні вони будуть обмірковувати цей документ у Брюсселі. Це проєкт постанови об додаткових санкціях супроти Білорусі. І там, серед іншого, є такий пункт – заборона на експорт у Білорусь товарів, які можуть узмацнити промисловий потенціал країни. Ну, це фактично значить, що Білорусь розв'яз розглядає як частку Росії і білоруську економіку, як частку російської економіки. І ці санкції вводяться тому, що Білорусь удільничає у війні Росії супроти України. Але на вашу думку, це правильний це підход? Бо деякі критики кажуть, що такі санкції можуть забити, в принципі, білоруську економіку цілком.
Моє особисте міркування, і я ведаю ще так само людей, які так само так рішать, я супроти того, як поводять супроти Білорусі такі ж санкції, як супроти Росії, покуль Білорусь не втягнута офіційно у війну. Тому що це не дає можливості, ну, якби це не дає можливості там, тому ж режиму на якісь кроки, як все ж таки ситуацію не стабілізувати. Я супроти. Я думаю, що європейський зв'яз... Я чула це міркування від Світлани Тихановської, від переходного кабінету, і я думаю, що ту позицію, яку сьогодні там просовує європейський зв'язок, вона сформована у тим ліку, улічуючи ось ці меседжі, які гучать для їх, але я не віжу, що, не бачу, що сьогодні це потрібно. Я лічу так, як все ж таки різний був підход до Росії, до Білорусі.
А на вашу думку, білоруський режим, теперішній лукашенковський режим, ще контролює ніякі рішення на кон того ж ділу у війні? Ці Білорусь не удільничає у війні навпрост тільки тому, що цього поки не загадав Путін?
Ні, я думаю, що Білорусь не удільничає у війні не тому, що білоруський режим не хоче. Коли б Путін хотів і мав такий великий вплив, то вже б удільничав. Я впевнена у цьому. Тому я думаю, що все ж таки є внутрішнє міркування і військовців, і самого Лукашенка. Вони розуміють, до чого це може для них привести, і тому вони крихку дистанціюються. І поглядимо, що як буде розвиватися ситуація. Ну, якби ми це можемо підтолкнути самі. Це моє міркування. Да? Ці ми все ж таки глядим на ситуацію, як вона розворочується. Можна поглядіти на політику, наприклад, України, яка так само маневрує, да, у цьому питанні. Тому, ну, це політика, да, не завжди то, що ми робимо, як це нам може подобатися.
Я вибачаюся, а це правильно я зрозумів, що ви лічите, що ось ці санкції, коли вони будуть прийняті, вони будуть підштурховувати білоруський режим до уділу у війні?
Ну, просто я так думаю, я не можу сказати, що підштурховувати. Розумієте, тут питання в тому, що нема сенсу вести ніяку іншу політику, я б так сказала. Я б не сказала, що не можу підштурховувати, і це ніяк впливає. Але можливості для маневру це не покидає. Тому ось так.
І які альтернативи ви пропонували у розв'язу у цій ситуації?
Ну, это больше открытость для белорусов, это больше артикуляция позитивной повестки, как белорусские граждане хотели выбирать европейский связ, ну, ментально, да, за что, да, нам близкие этой каштовности. Бо сегодня, что бачат белорусы, они бачат немогчимость зробить визу, они бачат немогчимость поехать в европейский связ, и они бачат санкции, это бачат просто белорусы. Тому для того, як європейському зв'язку замацовувати свої позиції, робити, ну, і думати стратегічно про те, що все ж таки білоруси обирають свій шлях. Да, є режим, але є ще білоруське громадство, яке глядить на Росію, яке глядить на європейський зв'язок. І для мене, наприклад, позитивного меседжа, позитивної повістки до європейського зв'язку для Білорусі не хапає. І знову ось цей меседж про те, що ми ще більше санкцій уведемо, вони ж... Паралельно з ними ніяких інших меседжів немає для білоруського громадства. І я думаю, що, звісно, моє міркування в тому, що коли європейський зв'язок хоче просовувати, ну, якби, і для його важливо просовувати демократичні коштовності, яку для білорусів, то метою аудиторії європейського зв'язку повинні стати білоруські громадяни, а не режим Олександра Лукашенка.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Вольга Ковалькова, сябра Президиуму Координаційної Ради. Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під гэтым відео, але пам'ятайте, що ми признані екстремістською організацією, тому, коли ви знаходитеся у Білорусі, заховуйте осторожність.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, профессор социологии Андрей Вардамацкий. Андрей, привитание.
Добрый день, Юрий, добрый день, уважаемые радиозрители.
Головная тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов до войны у 2022 годе. Ваш центр, який ви обзначаєтеся, Андрій, Білоруська аналітична майстерня, на протягу году некілька разів робив опитання по телефоні, це репрезентативне опитання, і задавалося цілий такий куст питанняў. Це як ви ставитеся до удзелу Білорусі в войне, в бойових діяннях своїм войском, як ви ставитеся до позиції баков в этом конфлікті, до присутності російських військов і до того, що вони творять відносно України. Ось які основні, які основні вислови на конт от динаміки цих показників?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело, да? Как это так, явление вообще без динамики происходит, такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что личбы абсолютно тоистные. Я так разумею, что они крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году.
Значит, вагания, когда они есть, то они в рамках интервалу довера 3,2. Значит, головное вагание были у позиции «тяжко отказать». И это навод, я бы сказал, что это не вагание, а некий такой тренд. И тренд этот полегая на том, что идет повеличение колькости людей, которые говорят, что им тяжко отказать. Вот это такая специфичная динамика.
Істотно? Это на кольки? На 10 пунктов? На 20? На 30?
Ну, такие цифры, которые вы назвали, они редко встречаются в позиции «затрудняюсь ответить». Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7%. Потом это стало цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю. Март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября 18,6. Да? То есть четкое, такое, четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, да, вот в чем тут дело. Количество, позиция, затрудняюсь ответить, это такая вещь полиинтерпретируемая, ее можно понимать очень по-разному, да, большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть попросту страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с некоторым, с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они... линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы под дудку американскую управляют всем народом. Там вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что... Хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это... в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что, надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все-таки про динамику основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что повод для опытания, в том числе и ваших, белорусы супроть войны, белорусы не хотят воевать, и они подтримливают Украину. Это так, соправды, обе две эти частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, ну вот, если говорить среднестатистически, то нет такого, такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что ну, у нас есть, так сказать, большие политические персонали, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. Нет войне, и это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это нет войны. Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень а. интенсивный и б. разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, ну а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурболки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими данными, ну, вот скажем, большесть на питание, те удельничая Беларусь в войне, отказывая не. Я не лечу, что то, что там стреляют с территории Беларуси, обстреливают, что войски российские тут тренируются, это все, как бы, мы ни при чем. Мы в домику, мы в домку. И, насколько я разумею, так думает частка, например, навод противника Лукашенко. Яны кажут, что Беларусь оккупованная, мы тут вовсе ни при чем, это Лукашенко во всем виноват, мы не удельничаем в этом. И прихильники Лукашенко многие кажут, что ну что, ну Россия стреляют с нашей территории. Ну это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является. В отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором. Да? То есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а. непричастности, б. отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она так, такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она примеров, аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос, теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно, чуть ли не через каждое поколение. Да? Системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ – табу, нельзя, в этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же, вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, произошло. Что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большинство, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги прийшли, там, я не ведаю, в Берастейскую область, в Городенскую, в Могилевскую, як бы напавши на Беларусь, максимум реакция была бы іншой. А так что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, Да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем, да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции: война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке, не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
Это фактор сувимерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается, да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Низкие доходы там и так далее.
Да, там в разных проявлениях. Доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
Тут заявилась война.
Заявилась война, причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание. Таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождения, развертывания войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... идти на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. Сам по себе факт мобилизации поуздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание, и было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, и я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы белорусские средства массовой информации официальное государственное, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях, в широком смысле слова, белорусов. Но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Беларуси был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это, или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот, и я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну вот как-то так. Очень много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. Насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м ходе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо пронеси, ти что пошансуешь, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея-то?
Ну, так на самом рече и есть. Вы перелишили достатково полного спис этого зместу, так, який умещаю в себя это, значит, отчувание. Гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дзявальскі тлум скончыцца, так, што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. Значыць, На самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эта цифра, эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение, это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й, в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы, какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда — это такой эмоциональный трансформер, который...
Я разумею, Андрей, это просто такое пытание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытают, а какие у вас самые мощные чакания, там, россейцев пытают, а те белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она... каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечить этот отказ? То есть, коли отказ завсёды один и тот же, то який сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вось мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую великий. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея. А за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная война. Проливается людская кровь, але одночасово и загодя робятся объектом информационной атаки людские розумы. Демократичный свет начинает усведомлять небезпеку агрессивного слова. З'явился термин для таких манипуляций с свядомостью, по-ангельску «hate speech» – «мова ненависти». Это когда словом подбухторваюць до дискриминации, варажнечи, гвалту. Значение я взял с Камденской декларации Международного центру свободы слова, артикул 19, принятый ровно 8 годов тому. Але 100 годов тому отбылся большевицкий переворот, який захлынул и Беларусь. И обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятие и означение якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные словы набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков, у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Каждый ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеят мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные слова «корх», «пясть». А у значенні «багаты селянін» ці там «эксплуататор» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, становіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сибір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масовую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псевдафалькарысты кляпалі псевданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «Кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайсковод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» у грэблівым кантэксце у савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слово «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і Основання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты отрыться с ревника, ую давай свободы, мы заменим хаядным вольность эдукатом.
Сержук Соколов воюш, про гонор належать до тых самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, да і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наше кишення, мапи ти рухи.
У наших кишенях нашити запах.
У наших кишенях фальшивые обидцы.
У наших кишенях оси самоклейки.
Герои народного альбому «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады белорусам было не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.